Глава 26. Я просидел над рукописью несколько часов. Многие ситуации казались мне надуманными, и вообще весь сценарий был неудачен. Я правил рукопись до часу ночи. Часть сцен была состряпана по вульгарным шаблонам популярных ковбойских фильмов о Диком Западе. Та же гангстерская мораль, те же банальные ситуации, когда противники одновременно выхватывают пистолеты, и каждый старается выстрелить первым. Все это по сравнению с тем, что происходило в Германии, с ее бюрократически рассчитанными убийствами, своим бомб и грохотом орудий, производило впечатление безобидного фейерверка. Я понял, что даже у авторов, набивших руку на фильмах ужасов, не хватает фантазии, чтобы представить себе все происходившее в Третьем Рейхе. Как ни странно, но это не поразило меня так сильно, как я боялся. Примитивность этой писанины, наоборот, настроила меня на иронический лад. К счастью, Скотт позвал меня на коктейль из тех, что затягиваются до бесконечности. Я спустился к бассейну, где сидели гости.
«Готово, Роберт?» — спросил Скотт.
«Нет еще, но на сегодня с меня хватит. А сейчас мне хочется чего-нибудь выпить.
У нас есть настоящая русская водка и виски любой марки».
«Виски», — сказал я. «Мне не хотелось бы сразу напиваться до бесчувствия». Я вытянулся в шезлонге, поставил стакан прямо на землю и, закрыв глаза, стал слушать музыку из фильма «Серенада солнечной долины». Через некоторое время я снова открыл глаза и посмотрел в калифорнийское небо. И мне показалось, будто я плыву в прозрачном бездонном море без горизонта, без конца и края. Внезапно около меня раздался голос Холта.
«Что, уже утро?» — спросил я. «Еще нет, я просто пришел взглянуть, чем вы тут занимаетесь», — ответил он.
«Я пью виски. Наш контракт вступает в силу только завтра. Еще есть вопросы?
Вы читали сценарий?»
Я повернулся и стал рассматривать его озабоченное и помятое лицо. Говорить о сценарии я не желал, мне хотелось забыть прочитанное. «Завтра», — отрезал я. «Завтра вы получите сценарий со всеми моими замечаниями».
«Почему не сейчас?» «Тогда к завтрашнему дню я подготовил бы все, что нам необходимо, так мы сэкономим целых полдня. Время не терпит, Роберт».
Я понял, что отделаться от него мне не удастся. «А правда, почему не сейчас?» — подумал я. «Почему не здесь, где столько девочек и водки, под безмятежным ночным небом этого сумасшедшего мира? Почему не растолковать ему здесь, чего стоит сценарий, вместо того, чтобы глушить снотворным свои воспоминания?» «Хорошо, Джо. Давайте сядем где-нибудь в сторонке». Через час после начала коктейля я уже перечислял Холту ошибки, допущенные в сценарии. Такие мелочи, как неверные знаки отличия, неполадки с мундирами, сапогами, фуражками, устранить легко, начал я. Куда существеннее сама атмосфера фильма. Она не должна быть мелодраматичной, как в вестерне. Иначе, по сравнению с немецкой действительностью, это будет выглядеть лишь беззлобным скетчем.
Холт колебался. «Но этот фильм должен принести доход», — сказал он наконец.
«Что?»
«Студия вкладывает в него почти миллион долларов. Это значит, что прокат должен дать более 2 миллионов, прежде чем мы получим первый доллар. Зрители должны валом валить на этот фильм, понимаете?»
«И что же?»
«Тому, о чем вы говорите, Роберт, у нас никто не поверит. Скажите по совести, все действительно так, как вы сказали?»
«Хуже. Много хуже».
Холт плюнул в воду. «У нас этому никто не поверит».
Я поднялся с места. Голова у меня трещала. Теперь я в самом деле был сыт по горло. «Тогда оставьте это, Джо. Неужели это издевательство никогда не кончится? Америка воюет с Германией, а вы убеждаете меня, будто ни одна душа не поверит в злодеяния немцев?»
Холт хрустнул пальцами. «Я-то верю, Роберт. А хозяева студии и публика? Нет. Никто не пойдет на такой фильм. Тема и без того достаточно рискованная. А мне хочется сделать этот фильм, Роберт. Но хозяев студии не переубедишь. Я бы предпочел снять документальный фильм. Но он без сомнения провалился бы. Студия настаивает на мелодраматическом фильме.
С похищенными девушками, истерзанными кинозвездами и бракосочетанием в финале?» — перебил я его.
«Не обязательно. Но, разумеется, с побегом, дракой и щекотанием нервов».
К нам пришвартовался Скотт.
«Прошел слух, что здесь не хватает спиртного». Он поставил на край бассейна бутылку виски, бутылку воды и 2 пустых стакана. переносим пир в мою конуру. Если нуждаетесь в корме, гребите за мной. Есть бутерброды и холодная курица».
Холт схватил меня за рукав. «Еще 10 минут, Роберт».
«Только 10 минут, чтобы обсудить практические вопросы. Остальное завтра».
10 минут превратились в целый час. Холт был типичным порождением Голливуда, ему хотелось бы сделать что-то стоящее, но он мог пойти и на любые компромиссы, и еще пытался при этом доказывать, что решает серьезные художественные проблемы.
«Вы должны мне помочь, Роберт», — сказал он. «Мы должны постепенно, шаг за шагом, претворять в жизнь наши идеи. 5 о 5, а не одним махом, не наспех».
Это французское выражение меня добило. Я быстро простился с Холтом и пошел к себе. Некоторое время я лежал на кровати, кляня себя, на чем свет стоит. Потом я решил, что завтра позвоню Кану, ведь у меня теперь есть деньги. Я решил позвонить и Наташе. До сих пор я написал ей только 2 коротких письмеца, да и то с большим трудом. Она была не из тех, кому пишут длинные письма. Так мне, по крайней мере, казалось. Скорее всего, она предпочитала телефонные разговоры и телеграммы, но на таком расстоянии мне трудно будет выразить свои чувства. Когда она рядом, все хорошо, все полно значения, все волнует, а когда ее нет, она кажется далекой и недоступной, как северное сияние. Однако стоит ей появиться в дверях, и все возвращается на круги своя. Это я заметил еще в Нью-Йорке. Размышляя об этом, я подумал, почему бы ей не позвонить сейчас. Разница во времени с Нью-Йорком составляла 3 часа. Я заказал разговор и вдруг почувствовал, что сгораю от нетерпения. Откуда-то очень издалека послышался ее голос. «Наташа», — начал я, — «это я, Роберт».
«Кто?»
«Роберт».
«Роберт? Ты где, в Нью-Йорке?»
«Нет, в Голливуде».
«В Голливуде?»
«Да, Наташа. Ты что, забыла? Что с тобой?»
«Я спала».
«Так рано?»
«Ну, сейчас уже полночь, ты меня разбудил. Что случилось? Ты приезжаешь?»
«О, черт», — подумал я. «Вечная моя ошибка, я перепутал время». «Спокойной ночи, Наташа. Завтра я позвоню снова».
«Хорошо, ты приезжаешь?»
«Еще нет. Я все объясню тебе завтра, спи».
«Ладно».
«Сегодня у меня был трудный день», — думал я. «Не надо было мне звонить. И многое не надо было делать из того, что я делал». Я злился на себя, во что я впутался. Какое мне дело до Холта, и зачем мне все это? Я немного подождал, а потом позвонил Кану. У Кана был чуткий сон, и он ответил сразу.
«Что случилось, Роберт?
Почему вы звоните?» «Мы, иммигранты, еще не привыкли пользоваться телефоном, как американцы. Для нас разговор на большом расстоянии все еще связан был с чем-то чрезвычайным или с несчастным случаем».
«Что-нибудь с Кармен?» — спросил он.
«Нет, но я ее видел. Кажется, она хочет остаться здесь». Некоторое время он молчал.
«Может, она еще передумает? Она ведь там не так уж давно. У нее кто-нибудь есть?»
«Не думаю. Разве что хозяйка, у которой она живет. Никого больше, мне кажется, она не знает».
Он рассмеялся. «А когда вы возвращаетесь?»
«Мне, наверное, придется задержаться». Я рассказал ему историю с Холтом.
«Что вы на это скажете?» — спросил я. «Работайте, работайте. Вас, надеюсь, не мучает совесть? Это было бы просто смешно? Или все же мучает? Из чувства патриотизма?»
«Нет». Мне вдруг стало совершенно непонятно, для чего я ему, собственно, звонил. «Я думал о вашем письме».
«Самое главное — пробиться», — сказал Кан. «А уж как, это ваше дело. Я рад, что вас волнует эта проблема, вы решаете ее сейчас, так сказать, в общих чертах и находясь в безопасности, но когда-нибудь всем нам придется заняться ею, и тогда уже всерьез. Это опасность, которая нас подстерегает. Вы сделали первый шаг, но вы можете все послать к черту, когда вам это надоест. Здесь, в Штатах, это еще можно, но позже, там, все будет по-другому. Считайте, что вы приняли боевое крещение, если хотите. Так, что ли?» Именно это мне и хотелось услышать. «Ну и хорошо». Он рассмеялся. «Не давайте Голливуду сбить вас с толку, Роберт. В Нью-Йорке вы меня не стали бы спрашивать, как поступить. И это естественно. А Голливуд изобретает глупые этические стандарты, ибо сам во власти коррупции. Смотрите, не станьте жертвой этой милой системы. Даже в Нью-Йорке трудно сохранять трезвый деловой подход к жизни. Вы видели это на примере Грефингейма. Его самоубийство бессмысленно, просто проявление слабости. Он все равно никогда не сумел бы вернуться к жене.
«Как поживает Бетти?»
«Бетти борется. Хочет пережить войну. Ни один врач не смог бы прописать ничего лучшего. Вы что, стали миллионером? Ведете разговоры по телефону через весь континент?»
«Пока нет. Я еще некоторое время пробыл у себя в номере». Дверь была открыта, и я видел кусочек ночи, край освещенного бассейна и верхнюю часть пальмы, одиноко шуршавшей под порывами ночного ветра и что-то бормотавшей про себя. Я думал о Наташе и Кане, и о том, что сказал Кан. Самый трудный час нашего цыганского бытия пробьет тогда, когда, наконец, мы поймем, что мы никому не нужны. Пока мы еще живем иллюзиями, что все переменится с окончанием войны. Но когда наступит прозрение, все рухнет. И вот тогда-то настанет пора настоящих скитаний. Это была удивительная ночь. А тут еще пришел Скотт, захотевший взглянуть на рисунок Ренуара, который я привез от Силверса. О том, что он очень пьян, можно было догадаться лишь по его неимоверной настойчивости. «Мне никогда и не снилось стать обладателем картины Ренуара», — признался он. «Еще 2 года назад у меня было слишком мало денег. Теперь в голове у меня, словно рой пчел, жужжит одна только мысль. Хочу собственного Ренуара, и я должен его получить. Сегодня же!» Я снял рисунок со стены и передал ему. «Вот, держите, Скотт». Он благоговейно взял его в руки. «Это он сам рисовал», — произнес он. «Собственноручно. И теперь это мое, бедный парень из Айова-Сити, из квартала бедняков. По этому случаю надо выпить. У меня Роберт. С рисунком на стене. Я его немедленно повешу». Комната Скотта была похожа на поле битвы. Повсюду стаканы, бутылки и тарелки, на которых валялись сандвичи и топорщились выгнувшиеся подсохшие куски ветчины. Скотт снял со стены фотографию Рудольфа Валентино в роли шейха. «Как здесь смотрится Ренуар? Как реклама виски, а?» «Здесь он выглядит лучше, чем у какого-нибудь миллионера. У тех это лишь реклама тщеславия». Я пробовал у Скотта целый час. Он стал рассказывать мне о своей жизни, пока не начал клевать носом. Он считал, что юность его была ужасна, потому что он был очень беден, и ему приходилось продавать газеты, мыть посуду и сносить множество мелких унижений. Я не пытался сравнить его жизнь с моею и выслушал его рассказ без иронии. «Думал ли кто-нибудь, что я смогу выписать чек за Ренуара?» — пробормотал он. «Прямо страх берет, а?» Я вернулся к себе. Вокруг электрической лампочки кружило какое-то насекомое с прозрачными зелеными крылышками. Я рассматривал его некоторое время. Казалось, будто золотых дел мастер выточил эту тончайшую филигрань, непостижимые произведения искусства, само изящество и трепетная жизнь. И это существо безоглядно шло в огонь, как индийская вдова. Я поймал насекомое и выпустил в прохладу ночи. Через минуту оно опять было в комнате. Я понял, что должен либо заснуть, либо оборвать жизнь этого крошечного существа. Заснуть мне не удавалось. Когда я снова открыл глаза, в дверях стояла какая-то фигура. Я схватил лампу, как орудие защиты в случае необходимости. На пороге была молоденькая девушка в слегка измятом платье. «О, простите», — сказала она, жестко произнося слова. «Можно войти?» Она сделала шаг в комнату. «Вы уверены, что попали в нужный номер?» — спросил я. Она улыбнулась. «В такой час это уже все равно, правда? Я заснула на воздухе, я очень устала». «Вы были на вечеринке у Скотта?» «Возможно. Я не знаю, как его зовут. Меня кто-то привел сюда. А теперь все ушли. Мне надо дождаться утра. И вот я заметила свет в вашем окне. Можно я посижу здесь на стуле? На улице роса, сыро и холодно». «Вы не американка?» — задал я идиотский вопрос.
— Мексиканка, из Гвадалахары. Разрешите мне побыть здесь, пока не пойдет автобус.
— Могу дать вам пижаму, — сказал я. — И одеяло. На диване вам будет удобно. Вон там ванная, можете переодеться. У вас все платье промокло. Повесьте его на стул, так оно скорее высохнет.
Она быстро взглянула на меня. — Вы, оказывается, знаете женщин?
Я просто практически смотрю на вещи. Можете принять и горячую ванну, если вам холодно. Здесь вы никому не помешаете.
Благодарю вас. Я буду очень тихо.
Девушка прошла по комнате. Она была изящной, с черными волосами и узкими ступнями, и невольно напомнила мне насекомое с прозрачными крылышками. Я посмотрел, не вернулось ли оно опять, но ничего не увидел. Зато теперь ко мне залетело другое создание. Без лишних слов, будто так и надо, будто это самое обычное дело на свете. Вероятно, так оно и есть. С непонятным мне самому умилением я прислушивался к плеску воды в ванной. Я настолько привык к необычному, что повседневная тишина и спокойствие казались мне чем-то удивительным. Несмотря на это, или как раз поэтому, я спрятал между книгами чек, который мне дал Скотт, и который я после обеда собирался вручить Силверсу. Ни к чему искушать судьбу.